Глава третья, в которой разговор пойдет о делах, так мало, казалось бы, имеющих между собой общего, как соколиная охота, династия пястов, капуста с горохом и чешская ересь, а также о диспуте, касающемся проблемы, следует ли, а если следует, то когда держать слово. У речки Олеснички, извивающейся по черным ольховым заливным лугам, среди белых берез и зеленеющих полей, на возвышении, из которого видны были крыши и дымы деревни Боровая, княжеский кортеж сделал долгий привал. Но не для того, чтобы перекусить самим и накормить лошадей, а совсем наоборот, для того, чтобы измучиться, то есть по-господски развлечься. Когда кортеж подъезжал, с лугов сорвались тучи пернатых, уток, черков, нырков и даже цапель. Видя это, князь Конрад Кантнер, хозяин Олесницы, Джебницы, Милюча, Счинавы, Воловья и Смогожева, а совместно с братом Конрадом Белым, а также и Козла, немедля приказал свите остановиться и подать ему любимых соколов. Князь прямо-таки маниакально любил соколиную охоту. А лестницы и финансы могли подождать. Вроцлавский епископ мог подождать. Политика могла подождать. Вся Силезия и весь мир могли подождать. И все ради того, чтобы князь мог увидеть, как его любимый Раби вырывает перья из кряков и убедиться, что Серебряный выйдет победителем из воздушной схватки с цаплей. Поэтому князь, как одержимый, носился галопом по прибрежным зарослям и заливным лугам, а вместе с ним, столь же энергично, хоть и не совсем по своей воле, мотались его старшая дочь Агнешка, сеншаль Рудигер Хаугвиц и несколько карьеристов-пажей. Остальная свита ожидала у леса, не слезая с лошадей, поскольку неведомо было, когда князю наскучит. Заграничный гость князя незаметно зевал. Капеллан бурчал, вероятно, читал молитву. Казначей шевелил губами, вероятно, считал деньги. Менензингер бормотал, вероятно, слагал стихи. Девушки княжны Агнешки сплетничали, вероятно, относительно других девушек. А юные рыцари убивали скуку, объезжая и следуя окружающие заросли. «Эй, бычок!» Генрик Кромпуш, сильно удивившись, остановил и развернул коня, а потом прислушался, пытаясь понять, который куст тихо окликнул его фамильным прозвищем. «Бычок! Кто здесь? Покажись!» Кусты зашевелились. «Святая Едвига!» — Кромпуш от удивления аж рот раскрыл. «Рейн Иван! Ты?» «Нет, святая Едвига», — ответил Рейн Иван голосом не менее кислым, чем крыжовник в мае. «Бычок, мне нужна помощь. Чья это свита? Кантнера?» Прежде чем Кромпуш сообразил, что к нему присоединились еще два олесницких рыцаря. «Рейн Иван», — ахнул Якса из вишни, — «Господи Иисусе, что за вид?» «Интересно», — подумал Рейн Иван, — «как бы выглядел ты, если бы конь у тебя пал сразу за быстрым, если бы тебе пришлось всю ночь бродить по болотам и урочищам над Свежной, а к утру сменить мокрые и измазюканные тряпки на свиснутую с крестьянского забора сермягу. Интересно, как бы ты после этого выглядел, прилизанный фертик?» Угрюмо поглядывавший на них третий олесницкий рыцарь, Бонно Эберсбах, похоже, думал так же. «Вместо того, чтобы удивляться, — сухо сказал он, — дайте ему какую-нибудь одежду. Скинет рванье, беляу. А ну, господа, вытаскивайте из вьюков, что у кого есть».
«Рейн Иван, до Кромпуша все еще доходило слабо. Это ты?»
Рейн Иван не ответил, натянул брошенную ему рубаху и кафтан. Он был настолько зол, что, казалось, вот-вот заплачет. «Мне нужна помощь», — повторил он, — «даже очень».
«Видим и знаем», — кивком подтвердил Эберсбах. «Мы тоже считаем, что очень. Пошли».
Надо показать тебя Хаугвицу и князю.
Он знает?
Все знают. О твоем деле повсюду говорят. Если Конрад Кантнер с его вытянутым лицом, увеличенным лбом, который казался больше из-за залысин, черной бородой и проницательными глазами монаха не очень походил на типичного представителя династии, то относительно его дочери Агнешки сомнений быть не могло. Недалеко упало это яблочко от селезско-мазовецкой яблоньки. У княжны были льняные волосы, светлые глаза и небольшой вздернутый веселый носик Пястовны, который обессмертил знаменитый рельеф Наумбургского кафедрального собора. Агнешке Кантнеровне, как быстро подсчитал Рейнован, было около 15 лет, так что ее наверняка уже кому-то сосватали. Слухов Рейнован не помнил.
«Встань!» — он встал.
«Знай!» — проговорил князь, сверля его горящим взглядом, что я не одобряю твоего поступка. Больше того, считаю его низким, позорным и заслуживающим наказания. И откровенно советую тебе пожалеть о содеянном и покаяться, Рейнмар Беляу. Мой капеллан заверяет меня, что в пекле есть специальный анклав. Да, специальное отделение для чужеложцев». Инструменту греха, попавших туда грешников, крепко достается от бесов. В детали не вхожу, учитывая присутствие девушки.
Сенешаль Рудигер Хаугвиц сердито фыркнул, Рейнован молчал.
«Какую сатисфакцию ты дашь Гельфреду фон Стерче, — продолжал Кантнер, — это уже его и твое дело». Я не стану вмешиваться, тем более, что оба вы вассалы не мои, а князя Яна Зембицкого. И, в принципе, я должен отправить тебя в Зембицы, умыв руки.
Рейнован сглотнул.
Но, — продолжал князь после минуты полного драматизма молчания, — я не Пилат. Это раз. Во-вторых, памятуя о твоем отце, сложившем под Танненбергом голову рядом с моим братом, я не допущу, чтобы тебя убили в ходе идиотской кровной мести. В-третьих, уже вообще пора покончить с межродовыми распрями и жить, как полагается, европейцам. Это все. Дозволю тебе ехать с моей свитой хоть до самого Вроцлава. Но не лезь мне на глаза, ибо их не радует твой вид.
Охота окончилась. Соколам надели клобучки на головы, утки и цапли болтались, притороченные к перекладинам телеги, князь был доволен, его свита тоже, потому что обещавшая затянуться охота оказалась совсем недолгой. Рейнован уловил несколько явно благодарных взглядов, по кортежу уже успело разнестись, что именно благодаря ему князь урезал охоту и двинулся дальше. Рейнован не без основания опасался, что разнестись успело не только это, уши у него горели. Как же? Предмет всеобщего внимания.
«Все», — буркнул он едущему рядом Бенно Эберсбарху, — «все знают все».
«Все?» — совсем невесело ответил Олеснинский рыцарь. «Но, на твое счастье, не все».
«Не понял».
«Дураком прикидываешься, Беляо?» — спросил Эберсбарх, не повышая голоса. «Кантнер наверняка прогнал бы тебя, а может, и отослал бы в путах Костеляну, если бы знал, что в Олеснице был труп».
«Да-да, не таращись на меня. Юный Никлас фон Стерче мертв. Гельфрадовы рога рогами, но убитого брата Стерче не простят тебе ни за что».
«Пальцем!» — сказал несколько раз глубоко вздохнув Рейнован. «Никласа я даже пальцем не тронул, клянусь!» Вдобавок, Эберсбарх явно не обратил внимания на клятву, «прекрасная Адель обвинила тебя в колдовстве. Ты, мол, зачаровал ее и использовал безвольную».
«Даже если то, что ты говоришь, правда, — ответил после недолгого молчания Рейнован, — то ее заставили, так сказать, под угрозой смерти. Ведь она у них в руках.
Нет, не в руках, — возразил Эберсбарх.
От августинцев, будучи у которых она публично обвинила тебя в дьявольских кознях, прекрасная Адель сбежала в Лигату. За ворота монастыря цистерцианок.
Рейнован облегченно вздохнул. «Не верю», — повторил он, — «в эти наговоры. Она меня любит, а я люблю ее».
«Прекрасно.
Если б ты знал, как прекрасно».
«Особенно прекрасно», — взглянул ему в глаза Эберсбарг, — «стало после того, как обыскали твой кабинет».
«Да, этого я боялся, и правильно.
По моему скромному разумению, инквизиторы еще не сидят у тебя на шее только потому, что не закончили инвентаризировать дьявольство, которое у тебя нашли. От стерчи Кантнер может тебя защитить, но от инквизиции, пожалуй, нет. Когда разнесется весть о твоем чернокнижестве, он выдаст тебя сам, с потрохами. Не езди с нами до Вроцлава, Рейн-Иван. Отойди раньше и беги, скройся где-нибудь, я тебе добром советую».
«Кстати, при оказии», — бросил как бы мимоходом Эберсбарг, — «ты действительно разбираешься в магии?
Я, понимаешь, недавно познакомился с одной девицей. Ну, как бы сказать, не помешал бы какой-нибудь эликсир?»
Рейн-Иван не ответил.
От главы кортежа долетел окрик.
«В чем дело?»
«Быков», — догадался бычок, — «корчма под гусаком!»
«Ну и слава богу!» Полголоса добавил Якса из вишни.
«А то я уже зверски проголодался из-за сраной охоты».
Рейн-Иван на сей раз опять не ответил, однако исходящее из его внутренности протяжное бурчание было красноречивым сверх меры.
«Корчма под гусаком была большой и наверняка пользовалась известностью, потому что была полна гостей, и местных, и приезжих. Это было видно по лошадям, телегам и шатающимся вокруг них слугам и вооруженным людям. К тому времени, когда кортеж князя Кантнера с большим фасоном и шумом въехал во двор, корчмарь был уже предупрежден. Он вылетел из дверей, будто каменный шар из бомбарды, разгоняя птицу и разбрызгивая навоз и помет. Теперь он переступал с ноги на ногу и прямо-таки перегибался в поклонах. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Бог в дом!» — пыхтел он. «Какая честь! Какой почет! Что ваша светлейшая милость!»
«Что-то людновато здесь сегодня!» — Кантнер соскочил с удерживаемого слугой Гнедова.
«Принимаешь кого-то? Это кто же тут горшки опоражнивает? Думаю, хватит и для нас?»
«Несомненно, хватит, несомненно», — заверял корчмарь, с трудом ловя воздух.
«Да уж и не людно вовсе. Потаскух, голиардов, менестрелей, бродячих студентов я выгнал, едва ваших милостей на тракте приметил. Совсем свободная изба, но не. Аркер тоже свободен, только вот...»
«Только что?» — насупил брови Рудигер Хаугвиц.
«Гости в избе. Важные и духовные особы, послы, и я не посмел».
«Ну и хорошо, что не посмел», — прервал Кантнер. «Меня б опозорил на всю Олесницу, коли б посмел.
Гости — это гости, а я пяст, а не сарацинский султан. Для меня никакой не урон быть рядом с гостями. Входите, господа».
В несколько задымленной и переполненной ароматами капусты комнате действительно было не очень людно. Да и занят-то был всего один стол, за которым сидели трое мужчин, все с танзурами. На двоих были одежды, характерные для духовных лиц в пути, но такие богатые, что их владельцы никак не могли быть простыми плебанами. На третьем была доминиканская ряса. Видя входящего Кантнера, духовные особые поднялись с лавки. Тот, что был в самой богатой одежде, поклонился, но без всякого подобострастия.
«Ваша милость, князь Конрад», — проговорил он, доказав хорошую осведомленность, — «воистину большая для нас честь.
Я, с вашего разрешения, мачий Корсбок, официал, председатель Духовного суда в католической церкви Познанской епархии. Направляюсь во Вроцлав к брату вашей милости, епископу Конраду, с миссией от его преосвященства епископа Анжея Ласкара. А это мои спутники, как и я из Гнезна во Вроцлав направляющиеся. Пан Мельхиор Барфус, викарий его преподобия Христофора Ротенгагена, епископа Любушского, а также преподобный Ян Ниедлы из Высоки, приор ордена доминиканцев, направляющийся с миссией от краковского провинциала ордена. Бранденбуржец и доминиканец показали танзуры. Конрад Кантнер ответил легким наклоном головы.
«Ваша милость...» «Ваше Преосвященство», — проговорил он в нос, — «мне приятно будет откушать в столь достойном обществе и побеседовать. Побеседуем же, если это не наскучит вашим преподобием, мы и здесь, и в пути, поскольку я также еду во Вроцлав с дочерью. Подойди, Агнешка, поклонись слугам Христовым».
Княжна сделала реверанс, наклонила головку, намереваясь поцеловать руку, но мачий Корсбок остановил ее и быстро перекрестил. Чешский доминиканец сложил руки, наклонил голову, пробормотал короткую молитву, добавив что-то по латыни о сиятельнейшей деве.
«А это, — продолжал Кантнер, — господин сеншаль Рудигер Хаугвиц. Это мои рыцари и мой гость».
Рейнован почувствовал, как его дернули за рукав. Послушавшись жеста и шипения Кромпуша, он вышел с ним во двор, где по-прежнему не прекращалась вызванная прибытием князя суматоха. Во дворе их поджидал Эберсбарх.
«Я кое-что разузнал», — сказал он.
«Они были здесь вчера. Вольфгер Стерча сам шесть. Выспрашивал я также тех из Великопольши. Стерчи задерживали их, но не смели навязываться духовным особам. Однако, судя по всему, они ищут тебя на Вроцлавском тракте. Я бы на твоем месте бежал».
«Кантнер», — буркнул Рейневан, — «меня защитит».
Эберсбарх пожал плечами. «Воля твоя и шкура». «Вольфгер очень громко и подробно излагал, что сделает с тобой, когда поймает. Я бы на твоем месте...»
«Я люблю Адели, не брошу ее», — вспыхнул Рейн-Иван. «Это во-первых. А во-вторых, куда бежать-то? В Польшу? Или, может, в Жмуть?»
«Недурная мысль. Я имею в виду Жмуть».
«Вон, зараза!» — Рейн-Иван пнул крутящуюся у ног квочку. — Ладно, подумаю, что-нибудь вымыслю. Но для начала поем. Подыхаю с голоду, а запах здешней капусты меня доконает.
Действительно, самое время было приняться за еду. Еще моменты юношам пришлось бы ограничиться ароматом. Горшки каши и капусты с горохом, а также миски свиных костей с мясом поставили на главный стол перед князем и княжной. Посуда отправлялась на край стола лишь после того, как ее содержимым насыщались гости, сидевшие ближе других, Кантнеру и трем священнослужителям, которые, как оказалось, в состоянии были съесть немало. По дороге вдобавок ко всему сидел Рудигер Хаугвиц, обладавший не меньшим, нежели они, аппетитом, и еще заграничный гость князя, здоровенный черноволосый рыцарь с таким смуглым лицом, словно он только что вернулся из святой земли. Таким образом, в тарелках и мисках, достававшихся низшим рангом и более молодым едокам, не оставалось почти ничего. К счастью, немного погодя, корчмарь поднес к князю огромное блюдо с каплунами, которые выглядели и ароматили так восхитительно, что привлекательность капусты и свиного сала сильно преуменьшилась, и они попали на концы столов почти нетронутыми. Агнешка обгладывала зубками бедрышко каплуна, стараясь уберечь от капающего жира модно разрезанный рукав платья. Мужчины болтали о том о сём. Очередь пришла как раз на одного из духовных лиц, доминиканца Яна Ниедлы из Высоки.